страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге-книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, доброе утро всем. 9 часов в Москве. Сегодня пятница, 29 декабря. Это передача «По страницам Библии». Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Все эти люди, имена которых вы привыкли слышать в нашем цикле передач, все эти люди участвуют в подготовке этого выпуска. Но никого из этих людей сейчас, когда вы слушаете этот выпуск, в студии нет. Дело в том, что вот предновогодние праздники, предновогодние дни, и мы решили записать этот выпуск, мы решили выпустить его в таком виде сегодня, ну, по нескольким причинам. Во-первых, потому что даже ведущим Радио Теос надо отдыхать, и время было достаточно напряженное. Во-вторых, потому что на самом деле сейчас нам есть уже о чем поговорить. Кстати говоря, вы также можете нам писать через сайт teos.fm, через приложение Радио Теос и в наших группах в социальных сетях, ВКонтакте прежде всего, также и Facebook, группа «По страницам Библии» и группы, в которых ретранслируется эта передача. Кстати, по поводу комментариев скажу две вещи. Во-первых, если вы будете нам писать сегодня, мы также эти комментарии прочитаем и на некоторые из них постараемся ответить там же в группах, там же, где вы, собственно, эти комментарии пишете. Поэтому написано зря ничего не будет. Во-вторых, мы видели, на самом деле, что некоторые из вас, в частности, в Фейсбуке, да и ВКонтакте тоже, иногда делают перепосты наших программ в свои группы. Среди прочего, и в группы, которые касаются изучения Библии. Это хорошо, это замечательно. Спасибо вам большое за такую инициативу. Действительно полезно и вам, и нам, и полезно также слушателям, у которых есть возможность каждый день читать и изучать Библию. А если у вас есть желание, чтобы эта передача ретранслировалась в вашу группу, ну, чтобы мы сразу вот сделали трансляцию именно в вашу группу, и эта группа ВКонтакте, напишите, пожалуйста, нам об этом через сайт teos.fm или через приложение Радио Теос. Просто скажите, что вот есть такая-то группа, я администратор группы или, не знаю, администратор группы «Мой хороший друг». Вот хотелось бы, чтобы передача шла в эту группу. Мы, я думаю, что это можем устроить, решить эти вопросы мы сможем. Я просто вижу, что некоторые из вас делают перепост. Но гораздо удобнее, если трансляция будет в вашу группу сразу делаться. Это удобнее и в техническом, и в организационном плане. Теперь о том, что нас ждет в ближайшие дни. Сейчас к сегодняшнему дню еще перейдем, поговорим об этом подробнее. А предновогодний день, новогодние праздники. Сегодня мы с вами в Евангелии от Луки. Мы читаем, изучаем Библию. Это изучение рассчитано на 5 лет. Мы с вами сегодня заканчиваем вторую и начинаем третью главу Евангелия от Луки. Но дальше, начиная с понедельника, 1 января, наши передачи будут идти в повторе. А новых записей мы решили не выпускать. По нескольким причинам мы надеемся, что вы все равно будете читать и изучать Библию, что вот этот наш перерыв вас никак не отпугнет, естественно, от изучения Библии. Знаете, как иногда бывает? Вот со мной не читают, я читать не буду, вот мне неинтересно и так далее. Мы надеемся, что вы читаете не потому, что идут эти передачи. У вас уже есть определенный навык, выработавшийся за это время, навык чтения и изучения Библии. Мы надеемся, что это так. Ну и, соответственно, вы и дальше будете продолжать наше изучение. Кстати, есть смысл, наверное, продолжать изучать Евангелие от Луки. Может быть, идти немножко помедленнее. Или перечитать что-то из того, что мы уже с вами читали. Из книги «Бытие», из Евангелия от Матфея, из книги «Исход», Евангелия от Марка, из книги «Левит». Видите, сколько мы уже успели. Но также начало Евангелия от Луки. Так что, пожалуйста, продолжайте это изучение. Не прерывайте его. Не останавливайтесь на достигнутом. Но в нашем эфире на сайте teos.fm, в нашей трансляции, вы сможете слушать повтор наших первых передач. Это то, что у нас было в самом начале цикла. То, с чего мы начинали. Это, собственно говоря, наши установочные программы, в которых мы говорили о том, что такое Библия, о том, что Библия и Божья книга, и человеческая книга. Мы с вами говорили о том, как изучать Библию. Мы с вами говорили о методах изучения Библии. Этот повтор будет только на сайте theos.fm и в нашей трансляции. А вот в группах новых передач никаких выкладываться не будет. Еще одна вещь, которая все-таки будет в группах, постараемся мы это делать, в новогодние и рождественские дни вы это будете получать, а мы будем выкладывать ссылки на материалы по изучению Библии, на то, что можно посмотреть, что можно послушать, на что можно обратить внимание вот в эти длинные выходные. Я понимаю, что большинство из вас не будет проводить время у компьютера или с мобильным телефоном, но есть немало материалов, немало источников, касающихся изучения Библии, на которые мы хотели бы обратить ваше внимание. Потому что там есть интересные вещи, и потому что вот по своему подходу эти источники, их авторы похожи на то, что мы с вами делаем в этой передаче. Ну, собственно говоря, вот начиная с понедельника, 1 января, ссылки на некоторые из этих источников мы будем выкладывать. Так что следите, используйте. Мы надеемся, что это вам будет полезно. Сегодня хотел бы ответить на письмо, которое пришло уже некоторое время назад и которое чрезвычайно важно. Ну вот, мне оно кажется важным. Кстати говоря, и в связи с тем, о чем мы читали в Евангелии от Луки. Наша постоянная слушательница Анна задает два вопроса, которые сначала могут показаться, ну, достаточно странными. Подумаешь даже, как человеку такое пришло в голову. Но раз пришло в голову, то это не случайно. И за каждым из этих вопросов есть действительно смысл. Первый вопрос, который задает Анна, звучит примерно так. Я сейчас его сокращаю, ну, чтобы не тратить много времени, потому что можно сократить, можно сказать короче, для того, чтобы больше времени на ответ хватило. Вот когда читаешь про то, как вели себя прочие народы, языческие народы, становится порою жалко Бога. Бог создал человека, это венец Божьего творения, и человек ведет себя вот так. А можно ли, спрашивает Анна, можно ли жалеть Бога? Действительно, Бог старался, а мы вот так-то и так-то поступали. Можно ли его за это жалеть? Я хочу здесь добавить к тому, о чем говорила Анна. Вот ведут себя и вели, и ведут себя недостойно Бога не только языческие народы, но и еврейский народ тоже. Прочитайте, например, послание к римлянам, первые три главы. Первая глава послания к римлянам говорит о том, что язычники согрешили. Вот начиная с 19-20 стихов, и особенно концовка этой главы, да, о том, как себя ведут язычники. Вторая глава послания к римлянам говорит о том, что евреи согрешили. Оказывается, не только язычники. Любой еврей, на самом деле, готов был бы признать, да, вот язычники, они такие грешные люди. Но оказывается, что в грехе виновны не только язычники, но и евреи также. И третья глава о том, что все согрешили. Дело не в том, Анна, что есть какие-то такие языческие народы, которые делают, совершают страшные поступки. Дело в том, что в грехе виновно все человечество. Кстати, мы беседуем с вами накануне новогодних праздников. Вот под Новый год мы постоянно слышим, а кто-то и сам говорит, что пусть Новый год для тебя будет лучше предыдущего. Или даже еще один такой подход, который можно увидеть и услышать. Давайте все плохое оставим в прошлом году, а вот Новый год начнем с нового листа, с чистого листа. Ну, по этому поводу есть давно подмеченный такой факт, что снег 1 января оказывается чистым только с утра. И то, если ночью этот самый снег выпал. Уже к полудню снег оказывается, в общем, уже не совсем чистым. Так же и с нами. Если, вот даже если, да, вот так, все хорошо, хорошо 1 января утром. Есть, правда, люди, которые даже в новогоднюю ночь за праздничным столом умудряются переругаться. у них особенно сложно вот с этой идеей. Давайте начнем Новый год с чистого листа. Я знаю людей, знаю семьи, которые жаловались, что ну вот, собирались начать год с чистого листа, а в час ночи уже поругались. Значит, что-то не получается. Не получается у всех народов. Стоит ли жалеть Бога? Ну, наверное, эмоционально это состояние понятно. Но на практике вопрос, а что от него меняется? А что оно дает? Помните, как Иисус говорит людям, не плачьте обо мне, плачьте о себе и о своих детях. Это важная история. Вот люди пытаются жалеть его, эмоционально они к этому склоняются. Иисус говорит, нет. Есть огромная разница между жалостью и покаянием. Одной жалости, конечно, недостаточно. Если жалость не переходит в покаяние, ну, какой тогда толк и какая цена этой жалости? Я понимаю желание пожалеть Бога, но вопрос. А ему от этого что? И еще. А нам от этого что? Так что жалеть нужно не Бога, а себя, хотя с эмоциональной точки зрения, еще раз повторю, это, в общем, понятная история, вполне. Второй вопрос, который задает Анна. А как же так получается? Как же вот с языческими народами? Бог создал израильский народ, и этот народ избран, а при этом языческие народы совершают столько всякой гадости, столько всяких нехороших дел. Вот как к этому относиться? Почему? Неужели все языческие народы будут прокляты? Неужели все так плохо у них окончится? Только потому, что Бог взял и избрал по своей воле один народ, еврейский народ. Тут мы подходим к мысли о несправедливости Бога. Как же так Бог избрал одних людей, а у всех остальных все будет так плохо? Я начну с того, что не всякий иудей, кто от Авраама. Не всякий иудей, кто таков по плоти. Иисус, обращаясь к иудеям, говорит им, «Отец ваш дьявол». Они были уверены в том, что они иудеи, все у них здорово, все у них замечательно. Они уверены в том, что отец у них Авраам. А Иисус берет и говорит, «Отец ваш дьявол». Для них это, конечно, шок. Значит, говорить о том, что вот все языческие народы такие плохие, и ничего хорошего у них не будет, а еврей, ну, просто по умолчанию избран и по умолчанию любит Бога, это не совсем библейский взгляд. Вторая часть этого вопроса стоит вот в чем. А для чего избран еврейский народ? И вот сегодня мы с вами будем читать, в прошлый раз уже начали читать, сегодня вернемся к этому тексту, совершенно замечательные слова Симеона, которые записаны в Евангелии от Луки, 2 глава, с 29 стиха. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов». Обратите просто внимание, пред лицом всех народов. «Свет к просвещению язычников и славу народа своего Израиля». Вот всех народов и свет к просвещению язычников, славу народа твоего Израиля. Избранность израильского народа заключается как раз в том, чтобы он мог свидетельствовать народам языческим. Чтобы через него, через израильский народ, язычники пришли к вере, к покаянию. И если израильский народ не выполняет этой функции, то его ситуация, его положение ничем не лучше, чем положение тех самых язычников. Вот это надо учитывать, это надо помнить. Потому что если мы об этом с вами забываем, то получается, что да, есть израильский народ, есть язычники, первый избран, второй нет. Но тогда мы попадаем на точку зрения евреев новозаветного и межзаветного периода, тех, кто не принимали Иисуса Христа, которые говорили, что мы спасены, мы имеем благодать перед Богом просто уже по нашему национальному признаку. Тот же самый апостол Павел опровергнет это мнение, когда скажет в послании к римлянам о том, что не всякий, кто от Авраама по плоти является евреем. Вот не всякий. Так что, смотрите, мы ведь все, каждый из нас, находится в гибельном положении перед Богом. И кроме Божьей благодати, кроме Божьей милости, ничто не может нас спасти. Здесь есть важный урок и для христиан тоже. Когда мы следуем за Христом, когда мы служим Ему, возникает желание сказать, что ну вот, смотрите, я христианин, я такой хороший, все вокруг хуже, все вокруг распадается и так далее. Это утверждение по меньшей степени, по меньшей мере опасно. Но по большому счету может быть и еретическим. Потому что мы начинаем считать, что мы лучше других. Вот другие до меня не дотягивают. И я буду благовествовать другим, скажем мы тогда, потому что я такой хороший, и у меня есть право говорить другим о том, какие они сволочи. А автор песни «Amazing Grace», которая переводится как «О благодать», очень четко это понял. А уже будучи христианином, он осмысливает свою былую жизнь. В русском переводе тут «потерян смысл». «О благодать, спасен тобой я из пучины бед». А в оригинале все-таки немножко по-другому. «О благодать» поразителен этот звук этого слова. «Благодать, которая спасла, теперь внимательно, такого подлеца, как я». Да, «О благодать, та, что спасла такого подлеца». Вот это нужно иметь в виду постоянно. И еврейство освободиться от этой подлости не помогает. Номинальное христианство освободиться от этой подлости тоже не помогает. Единственный способ освобождения в Иисусе Христе. Вот другого у нас просто нет. Так что я понимаю, на эмоциональном уровне думаешь, вот Бог избрал один народ, другие народы делают столько гадости. Все не так просто, Анна. Каждый из нас делает столько гадости, что единственное, что нам может помочь, это Божья милость. Другого способа, другого выхода у нас просто нет. Мы с вами, друзья, делаем сейчас вот что. Мы откроем вместе Священное Писание. Мы прочитаем конец второй главы Евангелия от Луки. Мы поговорим сегодня с вами о том, что часто называют потерянными годами жизни Иисуса Христа. Есть даже утверждение, я считаю его ложным, что в Евангелии из всего детства и всей юности Иисуса Христа известен нам только эпизод, который с ним произошел в Иерусалимском храме, когда ему и Иисусу было 12 лет. Да, этот эпизод нам известен, но я думаю, что говорится-то больше. Именно об этом, об этих так называемых потерянных годах жизни Иисуса Христа мы сегодня будем беседовать. Мы послушаем нашу предзаписанную часть, потом мы с вами расстанемся, эта передача закончится, и дальше, по милости Божией, мы встретимся в этом эфире уже после Нового года и после рождественских праздников. Так что, друзья, поздравляю вас и с наступающим Новым годом. Только аккуратнее, пожалуйста, особенно когда мы говорим о людях, не знающих Бога. Знаете, я был бы гораздо более доволен, что ли, если бы у этих людей был не просто Новый год, а новая жизнь. Это принципиально разные вещи. Так что поздравляю с Новым годом. Для тех, кто не знает Христа, у меня есть одно пожелание. Я желаю вам новой жизни. во Христе. Ну и с Рождеством Христовым, когда бы вы его ни праздновали, как мы уже говорили, важен не день, не дата конкретная, а важен факт рождения Иисуса Христа. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и вместе откроем Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, благодарим Тебя, величаем Тебя, любим Тебя, превозносим Тебя. Да будет честь и хвала Тебе вовеки. Веди нас своим путем, и тех, кто еще не знает Тебя, приведи к покаянию. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 194-я беседа у нас с вами сегодня. Мы с вами в Евангелии от Луки, 2 глава. Мы с вами читаем рождественскую песнь. Помните, мы с вами говорили о том, что в Евангелии от Луки перед нами несколько рождественских гимнов. Симеон, человек, который ожидал Христа, ожидал спасения Израилева, он уже в летах. И вот он берет на руки младенца Иисуса, и он возглашает, движимый Святым Духом. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа своего Израиля». Знаете, что происходит с Симеоном? Его зрение перестает быть ограниченным. Он начинает видеть гораздо шире своего времени, гораздо шире своего народа. Мы с вами порою оказываемся ограниченными в нашем зрении, в нашем понимании, особенно когда мы начинаем говорить о том, что израильский народ – это народ избранный, это действительно так. Мы начинаем говорить о том, что у христиан особая миссия в этом мире, это действительно так. Но есть два вопроса. Для чего избран израильский народ и какова эта особая миссия у христиан? Симеон смотрит не просто на островок мира, но на весь мир. Он жил, в общем-то, в относительно небольшом городе, но видит и в века, и по всей земле. Религии часто ограничиваются национальными рамками. Мы говорим о каком-то движении или течении, или религиозной структуре, и приписываем туда национальное определение. Это национальная религия. В страноведческой литературе есть даже такая традиция, мы говорим о том, какая основная религия этой страны. Так вот, смотрите, религия может быть национальной, очень опасно, но она бывает порой даже националистической. А вот вера национальных признаков не знает. Она переходит национальные признаки. Христианство всемирно по своему смыслу, по самой своей сути. Обратите внимание на 33 стих. «Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем». О Марии говорится, как о матери Иисуса. Об Иосифе не говорится, как о отце Иисуса. Ну, потому что физически он не был отцом, хотя юридически таковым, разумеется, признавался. Маленький такой намек, маленькое указание, которое дает нам Лука, и указание, которое помогает нам понять роль Иосифа и Марии. И дальше благословение, которое произносит Симеон. И благословение весьма интересное, неожиданное. Вот чем вы обычно благословляете? Вас просят благослови от Господа. Чем мы благословляем? Мы хотим чего-нибудь хорошего пожелать. Бывает большая разница между нашими пожеланиями и Божьими благословениями. Иногда Божьи благословения оказываются весьма тяжелыми, но они все равно благословенны. Послушайте 34 и следующие стихи. «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Вот такое благословение. Лежит младенец, Иисус, который окажется как лакмусовая бумажка. Он обнажит противоречие мира, он обнажит неверие этого мира, и он откроет подлинный смысл веры и подлинный смысл служения Богу. Мария заплатила огромную цену за то, что привела в этот мир Спасителя. «Тебе самой, читаем мы здесь, оружие пройдет душу». Зачем? Да для того, чтобы истина восторжествовала. Для того, чтобы человеческое сердце, намерение человеческого сердца стало очевидным. Но знаете что? Не надо жалеть Марию. Не надо плакать о ней. Оружие пройдет сердце. Это серьезно. Это очень серьезно. Но помните, как говорит Иисус, глядя на Иерусалим, и помните, как говорит Иисус, когда уже все кончается. Не плачьте обо мне, плачьте о себе и о ваших детях. Помните, как плачет сам Иисус, глядя на Иерусалим? Он плачет не о себе. Мы об этом уже говорили, я хочу это напомнить, потому что это очень важно. Не сводите христианство к проливанию слез. Вот это проливание слез, особенно пустое, бесполезное проливание слез, полезно только производителям бумажных носовых платков, салфеток. Они больше произведут, они больше продадут. Взяли, промокнули, вытерли слезу, дальше пошли. Ничего от этого пустого проливания слез не меняется. Иисус не хочет видеть просто ваши разбитые сердца. Иисусу не нужно ваше сострадание. Иисусу тем более не нужна наша с вами жалость. Иисусу нужно покаяние от нас с вами. Иисус хочет восстановить наше сердце. Вот это очень важная история. Иногда меня спрашивают, беседуете ли вы о Христе с пьяными людьми? По этому поводу есть разные взгляды. Есть христиане, которые никогда не будут говорить с пьяным человеком, ну, просто потому, что в данный момент он пьяный, это жизнь его во грехе, и он сейчас как раз грешит. Не время с ним говорить. Для меня критерий несколько другой. Проблема разговора с пьяным человеком заключается в том, что из пьяного человека легко выбить слезу. Вот эту реакцию сострадания от него получить очень легко. Вопрос, готов ли этот человек прийти к Богу с покаянием, а не только со слезами и состраданием по поводу того, как распяли Иисуса Христа. Понимаете, если человек соображает, он мыслит, он понимает, и он готов покаяться, вот это будет началом перемены в сердце. Если же это только сострадание, а то и просто эмоциональное такое движение, и все, этого абсолютно недостаточно. Страдание Марии никак не способствует ни ее, ни вашему спасению. Но оно непосредственно связано с тем, что она привела в мир Сына Божия. Дальше еще одна песнь, еще одна рождественская песнь. Это «Анна». Давайте почитаем. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет. Вдова, лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. На одну вещь хочу здесь обратить ваше внимание. Указано ее колено. Иногда говорят о том, что вот есть 10 потерянных колен Израиля. Не знаю, для кого они потеряны. Для нас, может быть, и потеряны. Для Бога они точно не потеряны. Анна точно знала, из какого она колена. Несмотря на то, что был вавилонский плен, несмотря на то, что было все это смешение, несмотря на то, что уже с тех времен были и Греция, и Рим, Анна точно это знала. Господь о каждом израильтянине знает и сегодня, из какого он колена. Ничего удивительного для Бога в этом нет. 38 стих. «И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». И я очень жалею, что сама эта песня не записана. Мне бы очень хотелось, чтобы она здесь была, но Лука сохраняет ее смысл. Это рождественская песнь словословия. Это рождественская песнь возвещения. Возвещение Божьего Евангелия. 39 стих. «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что, во-первых, Лука не говорит про волхвов, потому что волхвы для греков совершенно не актуальны. Им это неинтересно. Не говорит Лука также о жизни Иисуса в Египте. Опять-таки, он избирательно подходит к материалу, он пишет для конкретной аудитории с конкретной целью. И он отбирает материал так, чтобы этот материал помог именно этому человеку в достижении этой цели. 40 стих, который мы с вами читали, «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем», напоминает нам такую врачебную справку, потому что на самом деле Лука действительно, как врач, констатирует возрастание Иисуса сразу в нескольких областях, и физической, и душевной, и духовной, и в том, что Бог присутствует с ним, сам укрепляет его. Знаете, то, что часто называют потерянными годами в жизни Иисуса Христа, на самом деле далеко не потерянные годы. Вот говорят, смотрите, есть события вокруг его рождения, а потом до 30-летнего возраста о нем почти ничего не известно. Я думаю, самое главное говорит именно Лука. Во-первых, он дает общую картину этого времени. Когда мне говорят о том, что Иисус ходил куда-то в Тибет, учился там у тибетских монахов и так далее, я говорю, где это в Евангелии? И что еще важнее, зачем это ему? Ему не надо было учиться у тибетских монахов. Ему надо было учиться и возрастать в той милости и в той благодати, которую дал ему Бог Отец. И это куда важнее, это куда больше. А дальше эпизод, который произошел, когда Иисусу было 12 лет. Вот самое начало, 41 стих. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи». Это означает, что, как всякий мальчик, он тоже каждый год был в Иерусалиме на празднике Пасхи. Он ходил вместе с родителями, ему положено было туда ходить. И когда мне говорят о том, что вот про Иисуса известно только одно событие, когда ему было 12 лет, я отвечаю: нет. Мы знаем и что было с ним в 9, в 10, в 11 лет. Он ходил с родителями на праздник Пасхи. Это же очень просто, это прямо здесь написано. Каждый год это происходило. Но то событие, необычное событие, произошло, когда ему было 12 лет. И когда он был 12 лет, читаем мы в 42 стихе, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Иногда здесь нас останавливают и говорят о том, что ну как же они так не заметили ребенка. Дело в том, что шли они семьями, и совершенно спокойно ребенок мог идти с другими родственниками. Родственников было много. Мобильных телефонов тогда тоже не было. Предполагалось, что уж с кем-то он точно идет. А его здесь нет, значит, он там. Значит, он с другими людьми. Поэтому и заметили они не сразу. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. То есть он мог быть с разными людьми. Где? С вами он? Нет. С вами? Нет. И, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иосиф и Мария ищут Иисуса.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Сегодня мы часто говорим о том, что кто-то ищет Бога. Павел уточняет, что никто не ищет Бога. Мария и Иосиф ищут Иисуса. И вот он обращает их внимание на главный вопрос. А зачем? Чего вы хотите? Чего вам нужно? Какова ваша мотивация? 46 стих. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. Он не только спрашивал, он отвечал. Кстати, я думаю, он спрашивал не для того, чтобы научиться, а для того, чтобы научить их. А вот дальше. И увидев его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им, первый вопрос, «Зачем было вам искать меня?» Вот то, о чем мы с вами говорили. Зачем? В чем мотивация? Потому что вы думаете, что я просто ваш ребенок? Но вы должны знать больше, ибо вам было явлено откровение. Вы многое видели. Неужели вы уже забыли о Рождестве? И вот еще одна вещь. Мария говорит: «Отец твой и я». И Иисус отвечает: «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» В двух фразах, в двух стихах используется слово «отец». Но используется оно в разном смысле. В первом случае отцом называется Иосиф. Во втором – Бог-Отец. Я думаю, что Мария тогда еще не совсем понимала, кто он и зачем он пришел. Я думаю, что она воспринимала его в какой-то степени так, как мы воспринимаем вундеркиндов. Несмотря на все те откровения, которые она об этом младенце получила. Ему нужно было учить и Марию тоже. И обратите, пожалуйста, внимание на то, как аккуратно, как мягко, но при этом как бескомпромиссно он это делает. Храм принадлежал Богу Отцу. И это было совершенно понятно. И поэтому, когда Иисус говорит о том, что мне должно было быть в том, что принадлежит Отцу моему, Он четко называет Себя Сыном Божиим. Он четко указывает на свое положение. Я думаю, что многие не поняли, что Он говорит тогда. Но это было уже пророчество о Его жизни, о том, как Ему предстоит встретить смерть. 50 стих как раз об этом. «Но они не поняли сказанных им слов». Мария, Иосиф, даже эти люди не понимают. И Он пошел с ними и пришел в Назарет. Вот дальше очень важно. «И был в повиновении у них». То есть, да, они не понимали, но на это время он был послушен авторитету родителей, потому что он должен был пройти весь путь, как человек. Скажу то, что кому-то не понравится. Иногда женщины, жены пишут мне про своих мужей. «Как я могу его слушаться?» И даже «Как я могу его уважать, если вот он такой рассекой розетки?» И длинное-длинное перечисление того, что плохо или что не так в этом самом муже. Вопрос. А может быть, он такой-сякой розетки именно потому, что понимает, что вы его не слушаетесь и не уважаете? Как я могу его слушаться, если я его пыталась изменить, уже 5 лет пыталась изменить его, а он почему-то из дома уходит? Может быть, именно поэтому он из дома уходит? Как я могу его изменить и как я могу его уважать, если я терпеть не могу его маму, а он постоянно к маме бегает пироги есть? Так, может быть, и бегает он потому, что вы его маму терпеть не можете. Иисус упрекает Марию и Иосифа, но при этом остается послушным Марии и Иосифу. Если для Иисуса это было реально, это было возможно, то нам-то с вами уж о чем говорить. Интересно, как меняется сама Мария. Мы читаем: «Матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем», в других переводах «складывала как сокровище». Каждое слово было важно, каждое слово было ценно. И повторение, немножко расширенное и перефразированное повторение того, о чем мы уже читали, 52 стих. «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и любви у Бога и человеков». Лука дает общий обзор того, что происходит. Он говорит об этом как врач и как историк также. У нас с вами осталось не так много времени, но я думаю, успеем начать 3 главу сегодня. Это служение Иоанна Крестителя. Необычный человек, скажу так, это последний герой, а точнее последний герой Ветхого Завета, попавший на странице Завета Нового. Прочитаем 1 и 2 стихи 3 главы Евангелия от Луки. «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисани четвертовластником в Авелинее. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». Во-первых, очень четкое указание по времени. 6 конкретных исторических личностей здесь упомянуты. 6. Таким образом, мы можем, ну, во-первых, сказать, кто был, кто правил, и на основании соотнесения с другими источниками мы можем очень четко датировать это место, этот момент, где-то 27-30 годом нашей эры. Кстати, почему два первосвященника? По большому счету, потому что так решил Рим. С первосвященниками давно была сложная история. Эта должность оказалась не только религиозной и даже не столько религиозной, но политической. Фактически принимал решение Анна. Но был также Каиафа, и вот как раз Каиафу поддерживал Рим. Это разделение полномочий соответствовало принципу «разделяй и властвуй». Принцип этот был очень важен для Рима. Но помилуйте, какой Рим, если храм принадлежит Богу, если это Божий народ, если римляне тут в отношениях с Богом никто? Какой Рим? Да, вот так и получилось. Римское государство, римское правительство наложило руку на духовную жизнь израильского народа. Помните, что Иоанн Креститель был из священнического рода. И по большому счету Иоанн Креститель должен был служить в храме под руководством этих деятелей. Вы можете себе представить Иоанна Крестителя, зная его характер, зная его крутой нрав, зная его посвященность Богу и истине, вы можете представить себе его, работающего в такой вот компании? Я не могу. И он сам не мог себя таким представить. Поэтому он и уходит в пустыню. Третий стих. «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Иоанн по своему внешнему виду, по своему служению, во многом был похож на ветхозаветного пророка Илию. Именно поэтому его и сравнивали с Ильей. Ну и еще, естественно, и потому, что именно он пришел перед приходом Христа. Он показал путь к Мессии. Но при этом Иоанн Креститель во многом отличался и от Ильи, и от всех остальных людей. Иоанн был одновременно и священником, и пророком, и проповедником. По рождению, как мы уже говорили, священник. По Божьему призванию – Божий пророк. Именно за это пророчество он и поплатился потом. По функции, по служению – проповедник. Мы читаем, что он проповедовал крещение покаяния. Интересно, что в Новом Завете, конечно, у нас не только крещение покаяния. В Новом Завете мы идем дальше. Интересно также, что Иоанн получил в обществе тот же прием, что и ветхозаветные пророки. С одной стороны, он отделяет себя от мира. С другой стороны, мир не готов принимать его. Друзья, если вы сегодня хотите дружить с миром, то так или иначе вам придется потакать, поддакивать толпе. И да храни вас Бог от такого. Иоанн начинает говорить с людьми. Им с одной стороны восхищаются, но с другой стороны не хотят его слушать. Сегодня мы не можем проповедовать так же, как Иоанн Креститель. Однако ясная и четкая проповедь, без всяких обиняков, без всяких укрывательств, без всякой политкорректности, нужна сегодня более, чем когда бы то ни было ранее. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. Да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.